Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 25 марта, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните без предварительной модерации, попадая в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва», либо просто смотрите и слушаете то, что происходит в эфире нашей радиостанции в интернете, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Давайте посмотрим на карту московских пробок. Прямо сейчас 4 балла. 4 балла обещают в 5 вечера, потом 2 часа 5-бальных пробок. Сильных вот бордового цвета, продолжительных пробок, наверное, нет, кроме стандартной истории, к которой мы привыкли каждый рабочий день. Это внутренний МКАД в районе Путилково, то есть между Волоколамским и Ленинградским шоссе, и внутреннее третье кольцо, обычно от Беговой до проспекта Мира, сегодня скорее от Звенигородки. Может быть, даже от Сити начинаются проблемы, и так, соответственно, до проспекта Мира. Еще обращаем внимание на то, что бывает, но не каждый день, бордового цвета пробка, возможно, перекрытие на Можайском шоссе, когда вы едете в город. То есть вы МКАД переехали и вот продолжаете движение в сторону Аминьевского шоссе. Так вот, примерно от улицы Рябиновой, может быть, даже раньше немножко, вам придется постоять в пробке, причем эта пробка даже не красного, а бордового цвета.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предлагает привлечь деньги населения к большой приватизации. Вклады на 55 триллионов рублей, по мнению Шохина, можно каким-то образом привлечь на фондовый рынок для того, чтобы покупать акции крупных компаний. Почему это сейчас не работает и как можно сделать так, чтобы это заработало? Первая тема. Вторая тема, которую мы обсуждаем минут через 10, это сообщение о том, что правительство Российской Федерации поддерживает идею создать единый реестр нуждающихся в улучшении жилья. Законопроект Минстроя уже одобрен правительственной комиссией, но чем поможет такой реестр, что изменится для тех, кто стоит в очереди за жильем, и для тех, кто, собственно, ищет и дает очередникам жилье. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Принятый парламентом закон о государственной границы с Таджикистаном подписал президент Киргизии Садыр Жапаров. Об этом пишет агентство ТАСС. И тут же сообщение о том, что акционеры компании ОК Групп одобрили перерегистрацию этой компании из Люксембурга в Россию. ОК Групп — это крупный российский ритейлер. Смотрим на ленту агентства РИА Новости. Смотрим. Срочное сообщение. Следственное управление Следственного комитета сообщает о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасности услуг в связи со взрывом газа в салоне сотовой связи в Махачкале.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите через СМС-портал +7 925 48 94 8. Вы пишите через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можете звонить 7373948, код 495. Первая тема – это предложение Александра Шохина. Он в качестве главы Российского союза промышленников и предпринимателей говорит о том, что вклады, а много денег у населения на банковских вкладах – это примерно 55 триллионов рублей, это больше годового бюджета Российской Федерации почти в два раза. Ну вот, чтобы понимали, насколько серьезные деньги. И Шохин говорит, что эти деньги можно привлечь, к примеру, в ходе в большой приватизации. На фондовый рынок надо, чтобы люди пришли для покупки акций крупных компаний. Для этого права собственника должны быть надежно гарантированы от оспаривания государством итогов сделок. Константин Ордов, доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовые рынки в университете имени Плеханова. Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Шохин, надо сказать, не первый, кто говорит о том, что надо что-то так сделать, чтобы люди, которые хранили деньги в банках, попытались каким-то образом эти деньги переложить на фондовый рынок. Во-первых, а для чего это? Почему это нужно делать?
Ну, у нас с вами и задача президентом поставлена увеличить роль и объемы денежных средств, обращающихся на фондовом рынке. На самом деле это достаточно должна быть успешная история с точки зрения приумножения собственных сбережений. И с другой стороны, это тот источник, который сегодня не работает в рамках внутренних инвестиций для развития российской экономики. Он недостаточно задействован. Хотя надо тоже отдать должное, что сегодня на фондовом рынке уже зарегистрировано более 30 миллионов индивидуальных счетов наших сограждан. То есть все за последние, наверное, года 4-5, ну, кратно увеличилось количество участников и объемы средств, которые на фондовом рынке задействованы. Вот тут история, где скорее предложения не хватает. И вот тут мы можем, конечно же, мечтать о том, что эти сбережения, накопления на депозитах граждан могут быть адресованы на фондовый рынок. Вопрос лишь в том, насколько фондовый рынок готов и компании готовы к тому, чтобы эти средства поглотить и их направить ровно в созидательное инвестиционное русло.
Подождите, но есть деньги, которые хранятся на банковских вкладах граждан. Это деньги, которыми может что-то делать банк. Почему тогда банки не идут на фондовый рынок, а надо обязательно, чтобы граждане пошли?
Ну, у банков есть ограничения, это будут спекуляции, и здесь, конечно, мы говорим о том, что определенные риски существуют. И гражданин должен сам принять решение о том, на какой уровень риска он готов пойти и какая доходность для него действительно будет позволяющая окупить этот риск. То есть на сегодня, конечно, когда выше 20% ставка по депозитам, ну, наверное, многие очень готовы остаться в рамках этих своих депозитных взаимодействий с банком. Но когда мы с вами говорим в полугодии, втором 2025 года у нас денежно-кредитная политика смягчится и ставки начнут резко снижаться, то тогда возникнет необходимость поиска тех способов инвестиций, которые могли бы максимизировать доходность при минимальных рисках. И вот здесь как раз история с фондовым рынком, с предложениями на фондовом рынке может и должна, мне кажется, стать той альтернативой депозитам, которую на сегодня мы пока не видим.
Вы говорите о минимальных рынках на фондовом рынке, подчеркивая, что риски все-таки существуют. Так а что это за минимальные риски?
Минимальные риски у нас с вами связаны с облигациями, например, государственными, да, там, где и на сегодня мы видим это те же 14-16%, то есть это история беспрецедентно высоких ставок, но она не может продолжаться долго. Мы с точки зрения инвестиций в компании видим, насколько волатильна рыночная стоимость акций. Фондовый рынок может упасть на 30%, может возрасти на 20-30%, и это, конечно, тот соблазн, особенно для тех, кто склонен к азартным играм, приводящий их, вот, либо часть их сбережений на фондовый рынок. Но все деньги, конечно же, вкладывать в подобного рода проекты, наверное, не стоит. И мы на сегодня понимаем, что некоторые выбирают гарантированные дивиденды. Крупные российские компании уже зарекомендовали себя и выплачивают дивиденды достаточно высокие, регулярные. Это является формой гарантированного, по сути, дохода. Вопрос лишь в том, насколько эти компании готовы и хотят дополнительного инвестирования, финансирования. То есть наша задача все-таки двухсторонняя – создать некое предложение из нового бизнеса, который нуждается, а сегодня мы видим, для реального импортозамещения, для замещения тех товарных ниш от ушедших иностранных компаний, пока еще санкции не отменены. То есть здесь важно понимать, это и общегосударственная задача тоже решается. То есть создание некого предложения дополнительного выпуска акций и облигаций долговых инструментов и, соответственно, создание такой некой основы финансовой грамотности у граждан, потому что у нас и раньше было два, по сути, способа сохранения собственных сбережений. Это покупка валюты и депозиты в банках. Все, дальше все наши сограждане не сильно интересовались другими способами может быть более доходными. И вот фондовый рынок в данном случае для нас является формой, где вы можете заработать больше, но очень важно рационально подойти и правильно свои риски при этом рассчитать.
Ну вот смотрите, пока вы говорили о том, что российские компании платят дивиденды и неплохие дивиденды, параллельно, вот, например, Александр 637-й, наш слушатель, пишет, так они же не платят дивиденды, зачем нам это надо? То есть людям надо как-то объяснить, что дивиденды на самом деле все-таки есть?
Нет, что они одна из форм. То есть прирост рыночной стоимости акций, то есть котировки акций до биржи, тоже это же будет неким трендом развития экономики и фокусом, по сути, в акциях на положительное такое созидательное движение. И в этом отношении сейчас, когда у нас волей-неволей, а мы понимаем, что уже не за горами тот процесс отмены санкций, он приведет к тому, что фондовый рынок России начнет расти и достаточно заметно придут иностранные инвестиции, появятся иностранные, в том числе компании, но нам бы, конечно, хотелось, чтобы это были прежде всего российские компании, которые будут предлагать акции и облигации, долговые инструменты.
Но,
и
дальше
можно заработать, да. Можно на этом заработать. Наша задача не потерять средства, а правильно их инвестировать для пользы российской экономики и для своего личного кармана.
Про свой личный карман как раз Наталья 510-я пишет, вот говорит, акции «Газпрома» были во всех отношениях выгодны, но теперь два года цена падает, и дивиденды вообще не выплачивают. Видимо, люди не готовы к подобного рода использованию собственных денег. Может быть ведь доход, а может быть и нет дохода?
Да. Здесь надо тоже понимать, что для себя необходимо определить инвестиционный период, такой цикл. То есть если мы с вами говорим о том, что мы хотим получить доход там через полгода, это, наверное, все-таки не фондовый рынок, либо фондовый рынок в какой-то конкретный момент времени, когда вы услышите, что санкции отменяются, наверное, надо бежать на фондовый рынок, если вы хотите краткосрочную доходность. Но если мы с вами говорим о том, что у нас есть сбережения, которые мы отложили и в диапазоне 5-10 лет готовы их не использовать, но хотим максимизировать доходность, то в этом случае фондовый рынок становится вполне себе надежной альтернативой, когда вы можете попытаться сопоставить доходность того же индекса Мосбиржи с доходностью тех же депозитов в банке. И вы вдруг неожиданно увидите, что это в разы выше. Чем были у нас ставки, мы помним, 3, 5, 7%. Они же вернутся обратно. И в этом отношении сегодня у нас такая вроде бы благоприятная атмосфера с точки зрения депозитов. А буквально через полгода, через год это может радикально поменяться. И тогда вот эта история, которую мы сегодня обсуждаем, станет действительно очень важной и, по сути, заметной альтернативой.
Вы говорите о заметной альтернативе, а я возвращаю вас к Шохину. Он ведь говорит о том, что люди, как мне кажется, он имеет в виду именно эту проблему, люди не вкладываются в фондовый рынок, потому что не уверены в том, что им гарантируется собственность. Ведь четко сказано в сообщениях Шохина, что все это возможно, но права собственников должны быть надежно гарантированы от оспаривания государством итогов сделок. В последнее время ведь с этим мы довольно часто в новостях сталкиваемся. И вот, например, один из слушателей, 724-й, прям так и пишет. А потом это предприятие национализирует и прощайте деньги, так что ли?
Ну, более 30 миллионов уже на фондовом рынке. Это немалое число. Больше того, мы действительно, конечно же, хотим, чтобы права собственности были предсказуемы и не оспаривались. И все-таки это речь идет о приватизации, а не компаниях, которые были сами организованы, самостоятельно развивались, вышли на рынок. То есть здесь объекты инвестиций можно выбирать и нужно выбирать. И в этом как раз тоже кроется некая мудрость финансовая, и, а может быть и азарт финансовый. Но если государство действительно на сегодня предпримет определенные шаги с точки зрения гарантий или страхования, может быть, как некая форма гарантий того, что инвестор не понесет убытки в связи с нарушениями то ли органами, проводящими приватизацию, то ли самим обществом, которое вышла вот в рамках этих приватизационных процедур на рынок. То есть это инструменты существуют, и это не обязательно только законодательство. Здесь можно рассматривать различные меры, и это, безусловно, может позволить большему количеству наших сограждан уверовать в то, что фондовый рынок – это совсем не страшно, это вовсе не такая уж и рискованная инвестиция, как вот из новостей следует, и поверьте, это единичный случай на сегодня, когда оспариваются результаты приватизации, но и их бы тоже, если избежать, либо придумать инструмент, который бы гарантировал для добросовестного инвестора компенсацию тех средств, которые он инвестировал, и, по сути, не по своей вине стал жертвой, прямо скажем, недобросовестности отдельных либо органов, проводящих приватизацию, либо самой компании. И это решит очень многие проблемы, потому что для нас на самом деле поиск внутренних инвестиционных ресурсов безальтернативно. И вот, собственно, эти средства, о которых говорит Шохин, и являются тем, незаменимым, что ли, внутренним финансовым ресурсом, который и надо инвестировать для пользы как самого гражданина, обладающего и сберегающего, так и экономики в целом, которая будет формировать дополнительные рабочие места, высокие заработные платы и доходность для того, кто инвестировал в акции, облигации этого общества. Так что здесь сама динамика устойчивого развития будет формировать постоянный положительный тренд. И поверьте, это действительно мы последние десятилетия в ряде развитых стран видели, как происходит. Да и у нас, что греха таить-то, с 2000 года многие компании выросли в разы. Собственно, и многие заработали достаточно высокие доходы, и которые нигде иначе бы, мне кажется, при подобном уровне риска заработать было бы невозможно.
Спасибо. Константин Ордов, доктор экономических наук и заведующий кафедрой финансовые рынки в Российском экономическом университете имени Плеханова. Люди новые нефти, это Денис 868. А как это люди новые нефть? В данном случае у людей возникает возможность заработать. Деньги новая нефть. Может быть, так надо формулировать. Но есть проблемы. Александр, например, 637-й пишет. Вот вложился я, говорит, в самокаты. А депутаты начинают душить эти самокаты. Акции падают, вот и вкладывай. Собственно, это же как раз риски инвестиционные. Вы должны продумать, к примеру, варианты с депутатами, которые начнут потом этот бизнес так или иначе пытаться ограничить. 219, надо, чтобы Шохин сначала рассказал, куда он свои деньги вложил. Вы думаете, что Шохин не вкладывает деньги в предприятие? Мне кажется, как раз иначе бы он не был главой Российского союза промышленников и предпринимателей. Но понятная история 219-го. Дальше. Вот вернутся депозиты под 5%, пишет Григорий. Тогда опять купим Мосгорлифт и будем стричь купоны. Или вот Савелий 884-й. Раньше, если ты миноритарий, можно было ходить на собрание и какие-нибудь бутерброды поесть. Тебе дарили ручки, блокноты, всякие флешки. А теперь уже не так интересно. Тот же Денис, кстати, опять пишет. В России же запрещены азартные игры. Действительно, уже больше 15 лет в России азартные игры запрещены, но никто ведь не говорит о том, что фондовый рынок – это азартная игра. Во всяком случае, насколько я понимаю, то, что запрещено, это нечто другое. Раньше, где эти не за горами, в правительстве говорят, что санкции не отменят, а тут говорят, отменят, пишет Александр 637. То есть, с вашей точки зрения, Александр, должно быть какое-то консолидированное мнение по поводу будущего санкций. Если одни сказали, санкции не отменят, значит, другие все должны говорить одно и то же. То есть, все должны думать одинаково. Ведь в данном случае, насколько я понимаю, речь идет о прогнозах. У людей денег много, пора изымать, пусть все идут на биржу, пишет Костя 873, Григорий 859, я, говорит, свои самокаты продал, как только их зажимать в СМИ встали. То есть я понимаю, что, видимо, какие самокаты? То есть самокаты в акциях или самокаты в самокатах? Не очень понятно пока. Валерий уверен, что непрофессионалу на рынке акций делать нечего, не больше шансов заработать, чем в казино выиграть.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Азартные игры не запрещены, поправляет всех собравшихся Григорий 859. Есть специальные места, где можно тотализатор везде. Ермаков 18. Я, говорит, в Москву еду. Зонтик брать надо или нет? Слушайте, напишите человеку, а надо или нет? Потому что в Москве такая погода, что не очень понятно. Зонтик то нужен, то вот уже через секунду не нужен, а еще через минуту опять нужен, а еще через секунду опять не нужен. Поэтому вот этот ответ, на который нет однозначного, в смысле вопрос, на который нет однозначного ответа. Ольга говорит, а бывает ведь доп. Эмиссии, у тебя принудительно выкупают акции за бесценок. Ну, еще раз, а есть же у всего минусы. Вы все время как бы пытаетесь говорить о том, что должны быть какие-то такие штуки, которые приводят к абсолютному плюсу. Такое бывает или нет? Я не знаю. Лена, берите однозначно. Кто спрашивает про зонтик, когда едет в Москву, берите однозначно. Лена уверена. А мы другую тему берем. Кабмин поддержал создание единого реестра нуждающихся в улучшении жилья. Законопроект Минстроя правительственная комиссия одобрила. Сейчас разные категории стоящих на учете граждан нередко дублируются. Это затягивает предоставление мер поддержки. И вот эксперты говорят, что отсутствие единого списка таких людей приходит к неэффективному планированию бюджета. Владимир Кошелев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Владимир Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, вот когда и если такой единый реестр нуждающихся в улучшении жилья составят, что быстрее жилье будут давать?
Ну, во-первых, наведение порядка – это всегда позитивный фактор. На сегодняшний момент, когда реестр не единый, а разрозненный, мы неоднократно отлавливали задвоение информации. Вот. И это за собой влечет неэффективную работу просто даже на местах с точки зрения планирования бюджетных каких-то расходований по удовлетворению граждан, нуждающихся в жилье. Вот. А единый реестр, он позволит более четко и грамотно планировать все эти моменты, да, и по большому счету, это на самом деле, как бы это не казалось, но будет гораздо эффективнее и быстрее будет это жилье выдаваться.
А, все-таки быстрее, с вашей точки зрения. Ладно, а откуда оно возьмется? То есть просто от того, что дублирующие надписи в реестрах уберут, появится больше квартир? Так ведь это не работает?
Ну, наведение порядка, оно всегда влияет позитивно. То есть, во-первых, когда верстается тот или иной бюджет, всегда планируется в том числе и вот выделение на строительство такого типа жилья, которое направлено на удовлетворение граждан, нуждающихся в нем. Вот. Если информация недостоверная, то есть это не исключает за собой ошибки, еще раз повторяюсь, то есть если информация будет правильной, реестр будет единый, этот оператор этого реестра будет предоставлять всю информацию для муниципальных, региональных и федеральных властей, то здесь работа будет идти гораздо эффективнее и правильнее.
Спасибо. Владимир Кошелев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. У 402-го другой взгляд, наш слушатель, который пишет через Телеграм, другой взгляд на то, как это может заработать. Заодно почистит базу, и очередь станет меньше. Вот это может быть. Действительно, тогда можно будет говорить, что кто-то быстрее дождется квартиры. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, плюс 7-925-48-94-8. Ведь чтобы все-таки давать больше квартир, надо потратить больше денег на строительство этих домов и этих квартир. А, вот это, хотя, с другой стороны, видите, если и существуют разные базы, на это ведь тоже нужно много денег. Если из разных баз составить одну базу, то, наверное, деньги будут сэкономлены. Вот насколько квартир этих сэкономленных денег хватит, это отдельный вопрос. Павел 835. Единый реестр очередников очень бы не помешал для планирования при программе реновации. А то, как у нас дом сносили, и полдома были очередниками, но у многих были какие-то недочеты с документами, и приходилось буквально разбираться в каждом случае, чтобы получить свою полагающуюся площадь. А Макар 565 уверен, что все равно должна быть какая-то особая очередь для чиновников, короткая и быстрая. Но в данном случае, еще раз, Макар, речь идет о какой-то... Не какой-то особой, а единой очереди. Кабмин поддержал создание единого реестра нуждающихся в улучшении жилья. Лена 268 говорит, давайте введем такой закон, чтобы одна квартира была на одного человека. Ну давайте, Лена, а когда мы тогда эти квартиры дождемся? Тут важно же понять, это 25 век, 29 век, ну точно ведь не 21. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 25 марта, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, и мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, и обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», на YouTube-канале «Говорит Москва» или, соответственно, ВКонтакте.
В движении.
Уже пятибалльные пробки в городе. Пробки растут опережающими темпами. По прогнозам, 4 балла должно было быть до 6 вечера. Теперь еще половина пятого, а уже пятибалльные пробки. Что будет дальше, непонятно. Но по прогнозам, еще раз напомню, в 5 вечера 4-бальные пробки, потом 2 часа пятибалльных пробок. Обращаем внимание на восток МКАДа. Там в районе Носовихинского шоссе, в районе Реутова, к примеру, ни в ту, ни в другую сторону нормального движения нет. И это пробки в несколько километров. Обращаем внимание на шоссе Энтузиастов, которое очень медленно едет, прямо скажем, от Третьего кольца, начиная в сторону проспекта Буденного. И дальше опять начинаются пробки в районе лесопарка Измайловского. А дальше, вот, кстати, после МКАДа нормальное движение. Но возвращаясь к началу, то есть к пересечению шоссе Энтузиастов и Третьего транспортного кольца, обращаем внимание на бордовую пробку, которая в том районе организовалась. От Нижегородской улицы, причем даже с Нижегородской уже на Третье кольцо в сторону шоссе Энтузиастов, нормально съехать не получится. Там уже тоже бордовая пробка. Ну и, соответственно, видимо, дорожно-транспортное происшествие. И судя по тому, что мы видим на карте, то ли в начале, то ли уже внутри Лефортовского тоннеля.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, в Госдуме призвали ввести единую социальную карту для пенсионеров. Как это работает? Может ли это работать? Можно ли это организовать? Первая тема. А вторая. Профсоюзы предлагают ввести в школах курс так называемой трудовой грамотности. Не в том смысле, чтобы люди грамотно работали, а, как я понимаю, для того, чтобы люди понимали свои трудовые права и могли, к примеру, грамотно оформляться на работу. И потом грамотно отстаивать свои права. Как это преподавать в школе? Вот об этом поговорим минут через 10. Еще срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Заявление Владимира Путина. Он на церемонии награждения премиями деятелей культуры в Кремле высказывается. И вот, говорит, русская культура выступает в качестве той неразрывной нити, что связывает разные поколения в стране. По ленте ТАСС читаю. Теперь смотрим РИА Новости. Еще 13 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили по сроки от 7 до 10,5 лет колонии. Ну и еще Лондон выразил уверенность в сохранности разведданных, которыми обмениваются США.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Значит, у нас Игорь 580-й. Доживем ли мы до того времени, когда каждый гражданин будет иметь возможность на свой доход купить жилье безо всякой очереди? Или Лена, вот, которая говорит, давайте введем закон, одна квартира на одного человека, чтобы спекулянтов денег лишить, как она это поясняет. Смотрите, вот жилья в 23-м году 110 миллионов квадратных метров. Как вы понимаете, в год не строится даже один квадратный метр на одного отдельно взятого человека. То есть для того, чтобы построить 30 квадратных метров на одного человека, надо 30 лет. И то даже больше получается. Скорее 50. Как вы понимаете, жилье, которое 50 лет назад построено, потом надо как-то перестраивать. Если строить квартиры для одного... Ну, вы понимаете, да? Если строить квартиры для одного человека, это, видимо, будут однокомнатные квартиры. А если это больше квартиры, тогда уже раз в 60 лет. В общем, пока построили одну квартиру, а теперь уже, когда достраиваем квартиры для каждого отдельно взятого человека, надо новые квартиры строить, потому что многое уже пришло в негодность. Пока это, похоже, не работает. Первая тема. Кабмин поддержал создание единого... Нет, подождите. В Государственной Думе... Это еще не поддержали в Кабмине. В Государственной Думе призвали ввести единую социальную карту для пенсионеров. Ярослав Нилов, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политики и делам ветеранов. Ярослав Евгеньевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Давайте сразу подчеркнем, это не я предложил.
Да, я как раз хотел сказать, это не вы, но что вы думаете по поводу этой инициативы,
да,
Миронова?
Я как председатель социального комитета и представитель фракции ЛДПР всегда поддерживаю любые дополнительные меры поддержки нашим гражданам пенсионного возраста, у нас пенсионное обеспечение, какой размер пенсии и так далее. Поэтому если эта карта будет введена, которая позволит дополнительные меры поддержки получать нашим пенсионерам, ну, я, конечно, только двумя руками буду за. Я с подобной инициативой выступал несколько лет назад, предлагая единую дисконтную карту для соответствующей категории граждан, когда бы любые торговые сети, любые торговые объекты, кто вступал бы в программу, они бы могли объединиться, и была бы единая карта у пенсионера, которой бы можно было бы пользоваться в любой торговой сети, получая соответствующую скидку при покупке товаров или при оказании соответствующих услуг.
Ну вот смотрите, вот подождите, такая. Сразу вам Григорий, например, наш слушатель, возражает. В разных регионах проезд стоит по-разному. Значит, деньги надо будет выделять как-то из федерального бюджета, что ли?
Я согласен с Григорием, поэтому авторы, когда инициативу готовят и предлагают, они просчитывают. Если речь идет о федеральной норме, то, конечно, это расходы федерального бюджета. Абсолютно прав слушатель, говоря о том, что в каждом регионе разные меры поддержки. Так же, как в отношении многодетных семей. Например, в Москве бесплатная парковка и льготы при оплате транспортного налога. В других регионах другие поддержки, меры поддержки в отношении пенсионеров, в отношении других категорий граждан. Там, многодетные, бездетные, молодые, пожилые и так далее. Поэтому, конечно, здесь надо смотреть, какой уровень, какие возможности у региона, и самое главное, кто за любые предложения будет платить. Это первый вопрос, который возникает. Почему очень часто правительство не поддерживает, ориентируясь прежде всего на позицию Минфина, который с бухгалтерской точки зрения подходит, говоря о том, что если вы предлагаете что-либо и требуются дополнительные расходы, тогда где сократить, где взять?
Нет,
эти ресурсы, эти средства.
Тут даже не где взять или как сократить, хотя это тоже вопрос, как это все учесть. Вот, например, правительство Москвы с 25 года там лишило новых предпенсионеров возможности, да, бесплатно проезжать на городском общественном транспорте. При этом старые предпенсионеры, те, которые получили этот статус до 24 года, по-прежнему ездят. И получается, что если мы введем такую карту, также будут новые предпенсионеры из других регионов. Москвичи не ездят. Да, а как это все учесть?
В данном случае речь идет о правах региона, это реализация прав Москвы и деньги Москвы. Я, кстати, обратился по просьбе наших граждан предпенсионного возраста к Собянину Сергею Семеновичу с просьбой пересмотреть ранее принятое решение, потому как многие неожиданно восприняли это решение, когда, будучи предпенсионерами, они рассчитывали на эти меры поддержки. Так же, как и, например, было в нашем предложении сделать единое парковочное пространство для многодетных Московской области и Москвы. Московская область поддержала, а Москва пока еще позитивную позицию не выработала. Хотя было бы логично, чтобы и в Москве, и в Московской области многодетные семьи использовали парковочное пространство по единому документу в рамках межрегиональных каких-то соглашений. Это был бы правильный подход. То же самое и здесь. Если пенсионеры из одного региона используют общественный транспорт в другом регионе, то, конечно, здесь должно быть решено, каким образом происходит компенсация, каким образом кто оплачивает.
Так не получится
ли так,
что...
А самое главное, каков источник. Но это к авторам. Вот. Я еще раз подчеркиваю, я не автор, я поддерживаю концепцию. Концептуально я за любые меры поддержки граждан пенсионного и предпенсионного возраста. Абсолютное большинство нуждается в дополнительной поддержке.
Так вот, когда вы концептуально это поддерживаете, представляете, какая бухгалтерия будет у подобного рода решений? И не получится ли так, что этот бесплатный пенсионер в итоге для государства, бесплатный проезд пенсионера для государства станет золотым?
Ну, золотым он не станет, но вообще любой для государства пенсионер, он золотой. Потому что если пенсия назначена, то гражданин работал, эту пенсию заработал. И в любом случае, он для нас золотой не с точки зрения содержания, а с точки зрения благодарности
стране, государству, про содержание,
что его это золотыми руками у нас восстанавливалась экономика, сельское хозяйство, развивалась социальная сфера, сфера образования, сфера здравоохранения. Вот золотыми руками наших пенсионеров.
То есть и на это можно потратить любые деньги?
Ну, еще раз, я считаю, что единые подходы. У нас не будет пенсионеры из Москвы ездить, пользоваться общественным транспортом где-нибудь на Камчатке массового
характера. А кто-нибудь в итоге доедет?
Но кто-нибудь и доедет, это не массовый характер, это единичный случай. Поэтому при правильной организации эти все вопросы рассчитываются и определяются. Это все можно сделать. В том числе через механизм там, субсидирования, компенсации. При принятии политического решения механизм, он уже, во-первых, есть механизмы, которые используются по другим наборам выплат, мер поддержки. Здесь самое главное понятие.
Не, ну просто
если
у нас
с регионального уровня переводим это на федеральный уровень, то источник финансирования раз, а уж механизм, каким образом эти деньги раздать или компенсировать напрямую тем, кто оказывает услугу, или предусмотреть вопрос там, через систему взаимозачета, все это можно сделать, тем более сегодня у нас все в электронном виде, есть информация, обмен, то есть это не проблема. Проблема в поиске источника финансирования.
Тут как раз вопрос даже и не в том, как это технически сделать, и даже не в источниках финансирования, не получится ли так, что это очень дорого для бюджета?
Ну, конечно, любая дополнительная мера поддержки – это всегда деньги. И поэтому у Москвы есть возможность. Москва определяет один размер выплат и разные социальные группы. А в другом регионе вообще этой социальной группы ничего не уплачивает. Например, в Москве есть такой статус регионов определенный, как «дети войны». И 40 регионов такой статус ввели. А еще 50 регионов такой статус не ввели. И меры поддержки в каждом регионе разные, в зависимости от возможности бюджета.
Скажите,
да. Это федеральные полномочия. В регионе выплачивается в зависимости от состояния финансовой семьи, но это федеральный уровень, это федеральные полномочия, федеральные деньги.
Унифицировать список льгот можно на федеральном уровне?
На федеральном уровне список льгот, он унифицирован. Но у каждого региона есть право его расширять. Это хорошо, в зависимости от возможности своего бюджета. Речь идет, видимо, о том, чтобы какие-то меры, которые сегодня на федеральном уровне не урегулированы, а на региональном уровне урегулированы, универсальными, как, например, возможность пользоваться общественным транспортом. В этой части я поддерживаю, считаю, что вопрос этот надо всесторонне обсудить, рассчитать, посмотреть, какие могут быть в данном случае источники финансирования.
Спасибо. Ярослав Нилов, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Инициатива не Нилова, еще раз это подчеркнем, а говорит о необходимости или возможности, или желательности ввести единую социальную карту для пенсионеров лидер партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов. По его словам, думская фракция уже готовит соответствующую законодательную инициативу. А Павел, 134-й наш слушатель, кстати, говорит, эту инициативу поддерживаю. Виталий говорит, где деньги, мол, под это дело тогда, получается, надо будет поднимать налоги и поборы. А Григорий говорит, не даст Минфин деньги, не та партия предложение вносит. А Андрей, 874-й, говорит, в Дербенте, например, весь общественный транспорт частный. А я москвич, как там проеду бесплатно? Водитель же будет против? Ну вот тоже, нет, на самом деле действительно много вопросов. Пусть Абхазия платит за электричество в этой связи, пишет Виталий из Филей. 7373948, телефон прямого эфира. Что у нас еще? Вот когда вы станете многодетным пенсионером, вот вы перестанете задавать дяденьке подобные вопросы. Ну, давайте не будем задавать подобных вопросов. Будем говорить о том, что каждому из нас надо дать отдельную квартиру и заплатить 1 000 000 рублей. Или вот кто-то тут написал из наших слушателей, а может просто убрать... Александр 637-й. Давайте уберем НДФЛ и НДС для всех граждан. Тогда и цены будут ниже и многодетным, и пенсионерам, и инвалидам, и простым рабочим людям. А деньги-то в бюджете, на которые, собственно, государство поддерживает многодетных, пенсионеров, инвалидов и простых рабочих людей, вы где возьмете, Александр? Вы же понимаете, что НДФЛ – это один из основных налогов, которые собирают бюджет российского государства. НДС я вот сейчас не готов найти вот сразу, но это тоже наверняка немаленькая цифра. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, это Лимузин. Ну, как обычно, у нас все сложно. Проблему это решить вот так вот на раз-два не получится, это понятно. Ну, вы знаете, я вот лично я застал то время, когда в прекрасном городе Владивосток проезд был бесплатен. Телефонные автоматы тогда еще не было сотовых, тоже были бесплатные для всех. То есть руководство края изыскало резервы и возможности в те 90-е годы сделать так. Потом, конечно, все изменилось, потом стала заниматься плата, но опыт такой есть, значит, где-то были деньги взяты. Если и когда это произойдет на территории всей страны, люди только спасибо скажут. Чтобы не создавать схем, а просто любой зашел в автобус и едет бесплатно. За это заплатит государство, взяв эти деньги, например, с развития, ну, не знаю, малого бизнеса.
Ну, а малый бизнес тогда поднимет цены и этим заберет у людей.
Ну, нам же все говорят, что рынок все отрегулирует.
Ну, понятно. Я и говорю, как он будет регулировать. Про то, как можно отменить налоги, я нашел цифры. Значит, 18%... Помните, Александр говорит, надо снять налоги с НДС и НДФЛ, и всем станет легче. Вот смотрите, как станет легче. Это примерно то, что вы предлагаете. Значит, это уменьшит налоговые поступления в бюджет. Я вот посмотрел сейчас специально. Не знаю, за какой год данные, но что-то примерно такое, видимо, существует и сейчас. 21,5% бюджета. Это налог на добавленную стоимость, примерно 8 триллионов рублей. Ну, а налог на доходы физических лиц – это 18% налоговых поступлений. Поступлений в бюджет, величина, соответственно, 6,5 триллионов рублей. Напомню, значит, вы предлагаете взять и примерно 40% поступлений в бюджет Российской Федерации взять и отменить. И всем, полагаете вы, станет от этого легче.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Александр уже готов не отменять, насколько я понимаю. Весь НДС говорит, ну хотя бы давайте отменим с продуктов питания. А Дмитрий напоминает, что проезд в городском транспорте в 90-е в Днепропетровске был бесплатный. Да тогда на самом деле, вот, например, я помню, что бесплатные были телефоны-автоматы, потому что было совершенно непонятно, чем, собственно, платить в этих телефонах-автоматах, потому что деньги мгновенно меняются, и сделать так, чтобы было какое-то соответствие между ценой звонка по телефону-автомату и реальной денежкой, которую в этот телефонный автомат можно было бы положить вместо этой копеечной монеты, или сколько там, я вот, кстати, уже не... 2 копейки, по-моему, стоил звонок по телефону-автомату, то есть там были другие причины появления этих бесплатных услуг. Зато во Владивостоке отопления зимой не было из-за аварии труб, а проезд у них, мол, бесплатный. А 850, это вы, Григорий, 859 и 857 напечатают деньги, им налоги не нужны, распределение ресурсов это проблема, но все решаемо, надо сесть и подумать. Ну, конечно, это вот самое простое объяснение. Если, мол, я сяду и подумаю, я точно решу. Другие-то этого не могут сделать, да? Вы думаете, никто не сел и не подумал? Я подозреваю, что уже попытались. Но пока не получается. Профсоюзы предлагают ввести в школах курс трудовой грамотности. Все школьники однажды говорят, там придут работать, им надо знать, как должны быть оформлены трудовые отношения. Заместитель председателя профсоюза образования Виктор Шабельник к нам присоединяется. Виктор Владимирович, здравствуйте.
Добрый день всем.
Скажите, вы тоже ведь представитель профсоюза. Что конкретно нужно преподавать детям в этом смысле?
Ну, на самом деле, вот эта история, она не совсем новая. Такая практика уже существует в нескольких регионах, и школьникам рассказывают о том, какие права должны быть, как они могут устраиваться на работу, какая у них должна быть занятость, какие должны быть безопасные условия труда и многое другое. А сейчас, особенно для подростков, мне кажется, это архиважно именно сегодня, потому что буквально в втором и третьем чтении приняли законопроект, который говорит о том, что школьникам можно работать сейчас в выходные дни каникул.
Ну, и школьникам надо... Просто тут вот пока вы говорили, например, Григорий, наш слушатель, пишет, ну в школе же есть какой-то правоведение, пусть там и объясняют.
Ну, это же может быть в формате правоведения. Это не обязательно должен быть определенный урок, хотя это будет более правильно, если будет отдельная дисциплина, которая будет действительно рассказывать о тех правах, о тех возможностях, о том, как правильно. Это же можно расширять, да, не только говорить о том, что вот вам должны платить зарплату там в 2 этапа, вот вас не могут уволить в таких-то случаях и так далее. Это же можно расширять, начиная от того, как искать, значит, писать резюме о том, как надо общаться с работодателями, как вести переговоры, как публичные выступления организовывать и так далее. Это же может быть действительно огромным функционалом для любого школьника. А с учетом того, что Профсоюз сейчас он молодится, что много ярких молодых ребят в профсоюзе, и это одна из таких ярких организаций должна стать и есть, наверное. Поэтому это достаточно интересно, может быть.
Ну, смотрите, ведь можно сколько угодно рассказывать о правах, но, как тут пишет вот 893-й, права есть только при дефиците трудового ресурса, или вот кто-то еще из наших слушателей написал, это не будущих работников надо обучать, а начальников надо обучать, чтобы они не нарушали трудовые права работников.
С одной стороны, могу согласиться, надо обучать, наверное, всех, но сейчас речь идет о том, что у нас настолько и профсоюзы, и сами люди, которые работают, они стараются делать так, чтобы их права не нарушались. И вот не могу согласиться с 800, не помню каким, да, но у нас действительно люди сейчас во многом говорят о том, как они должны работать, в каких условиях. Особенно говоря про то молодое поколение, которым важно, чтобы у них на работе была экологическая повестка, о том, чтобы у них был комфортный график, чтобы они могли уезжать отдыхать, чтобы они могли работать удаленно и так далее.
Ну, понимаете, Виктор Владимирович, тоже, кто это, Павел в данном случае, 835-й пишет, мы же знаем, как это работает примерно. Ты, значит, обучаешься, обычно, это, кстати, про вузы говорили, обучаешься, потом приходишь на первое место работы, и тебе говорят, так, теперь сначала забыл все, чему обучался, и начинаем работать. Вот это же примерно та же самая история. Вот их в школе научат, как правильно оформиться на работу. Они придут на работу и им скажут, так, смотри. Значит, на самом деле все по-другому. Мы делаем это так, так и так. У него какие варианты? Либо отказаться и уйти, то есть потеряв работу, или согласиться с тем, что все, что говорили в школе, это такая, может быть, и хорошая, но все-таки не имеющая к практике придумка.
Ну, во-первых, Павлу не очень повезло с образовательной организацией, где он учился, потому что действительно, когда человек приходит, он что-то, какие-то новшества берет на первом рабочем месте, но это не всегда так. И все-таки основа образования, она лежит в вузе, и поэтому если кому-то не повезло, ну, к сожалению, так бывает. А говоря про то, что терять работу, это же не терять работу, ты устраиваешься на работу и понимаешь, что у тебя должно быть прописано в договоре, в который ты подписываешь, что у тебя должно быть прописано в условиях твоей работы и так далее. И тогда ты выбираешь, работать или нет. А сейчас, когда у нас нехватка рук, нехватка людей, наоборот, для работодателя, конечно, не самое удобное может быть обучение, но для людей, для основной массы населения это будет очень полезно.
Спасибо, Виктор Шабельник, заместитель председателя профсоюза образования, был с нами на прямой связи. Виталию непонятно, зачем нужны профсоюзы, если они в большинстве своем бумаги перекладывают. Вообще, профсоюзы нужны для организации граждан. То есть, понимаете, какая штука? Это гражданам нужны профсоюзы. Поэтому вот когда, а зачем нужны профсоюзы, они в большинстве случаев бумаги перекладывают, потому что, видимо, гражданам эти профсоюзы не нужны. Но вообще это должно работать несколько иначе. Есть вариант пожаловаться на нарушение закона в трудовую инспекцию и прокуратуру, пишет Валерий 318-й. То есть, видимо, в школе должны научить. Как пользоваться профсоюзами, как пользоваться трудовой инспекцией и так далее. Лена говорит, это не только Павлу не повезло, это всему среднему классу не повезло. Что такое средний класс? В каком смысле? Средний класс как-то по-особенному в школе обучают? Самодурство работодателей. Так это объясняет Павел 134-й, который, собственно, и написал, что надо обучать начальников, а не подчиненных. Я, говорит, работаю на себя и в найм никогда не вернусь. 857-й вообще уверен, что никакой не хватки работников нет, они же теперь стали сокращать рабочие места. Еще раз, она есть? Зачем вы спорите с тем, что существует? Ну, есть, иначе бы не было проблемы с трудовыми мигрантами, с тем, что мы называем минимальной безработицей, ну и так далее. Тут, кстати, 857-й, это же вы, по-моему, как раз писали о том, что никто не сел и не подумал. Да-да-да, вот смотрите, вы пишете, никто и не сел и не подумал об общем благе, потому что никто о всеобщем благе не думает, а думают о себе в первую очередь, потому и не подумали. Так тогда зачем вы предлагаете что-то подобное сделать? Ну, давайте я начну предлагать сделать так, чтобы день был всегда. Мы же понимаем, что так не будет, потому что устроена планета иначе. Вот, может быть, и здесь что-то подобное. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.